Персоны Грата.
А мы продолжаем наш очень подробный разговор о дипломатии с нашим сверхинтересным гостем. У нас сегодня в студии сенатор Андрей Иванович Денисов. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день еще раз.
Андрей Иванович, а для многих Китайская Народная Республика сродни китайской грамоте. А что нужно знать, чтобы уметь прочитать ее?
Ну, чтобы уметь прочитать, надо знать язык прежде всего. Это понятное дело, что самое главное – это язык. А китайский язык имеет определенные особенности, это всем известно. Но я бы тут развеял такие опасения, что это нечто такое, знаете, непознаваемое. На самом деле, как и любой иностранный язык, изучение китайского языка – это чисто функция памяти. Если у человека хорошая память, если более или менее свежая голова, то китайский язык ничем, его изучение не отличается от любого другого. А на практике, в повседневной такой студенческой жизни, даже оборачивается довольно серьезным преимуществом. Я вспоминаю свои студенческие годы, как мучились мои друзья, коллеги, соседи по общежитию, которые учили первым языком французский, немецкий. Огромные домашние задания, упражнения, очень высокие требования. Очень легко получить не то, что там тройку, четверку или там пятерку, но даже тройку. И тут же там снимаются стипендии, тут же какие-то принимают административные меры. А к китайскому языку всегда было отношение такое, знаете, уважительное. Ну, это же китайский язык. Поэтому учиться нам, я еще раз хочу сказать, учиться значительно легче было, чем на других кафедрах. Маленький круг преподавателей, все люди увлеченные, потому что китаеведение затягивает. Вообще все, что связано с Китаем, это, знаете, как кто-то сказал про религию, опиум для народа, потому что очень легко увлечься и на всю жизнь. Преподаватели видели свои задачи не палкой стучать по голове, а именно воспитать интерес к предмету изучения. Я с огромной благодарностью вспоминаю Людмилу Георгиевну Егорову, свою преподавательницу китайского языка. И если Нина Петровна Семенова сделала из меня китаиста, ну, с точки зрения вот...
экономиста.
Мы говорим субстантивный, да, то вот именно любовь к языку и вообще к китаеведам я стал в значительной мере благодаря Людмиле Георгиевне, я ей очень благодарен. В годы моей далекой школьной молодости у нас была очень серьезная математика. Мы учили серьезно, курс математики был, который в жизни пригодился, ну, может быть, процентом 20 моих товарищей, выпускников, кто поступил в технические вузы, в университет, на естественно-научный, там, физический факультет, химический или, там, на математический. Всем остальным непосредственно в жизни логарифмы и всякого рода синусы, косинусы, там, тригонометрия не очень пригодились. Но, как справедливо сказал, кажется, Ломоносов, математика – это гимнастика ума. Так вот, я утверждаю, что китайский язык – это тоже гимнастика ума. Изучение его никогда не пропадает в туне, и любой другой язык – это тоже гимнастика ума. Нет иностранного языка, который не пригодился бы в жизни с точки зрения развития мышления, развития каких-то способностей к гибкому переходу с одного языка на другой, поэтому какие-то языки востребованы на практике. Я уже приводил пример, что когда я начинал учить китайский язык, он был, в общем-то, не очень востребован, и даже сомневались, а будет ли работа. И посмотрите сейчас, откройте сайты о трудоустройстве, огромная потребность просто в людях, знающих китайский язык. Так и любой другой, особенно европейские языки. Да, сейчас у нас отношения с Европой осложнились, со многими странами. Но а языки, культура, история этого континента, к которому и мы относимся в силу, как говорится, наших корней, они ведь никуда не делись. Это просто часть общечеловеческой культуры, владение иностранными языками. Тут никогда не бывает много. Поэтому выпускники нашего института, владеющие как минимум двумя, а частенько и тремя языками, это просто золотой фонд нашей, я не побоюсь этого слова, нашей нации. Что же касается Китая, то я повторю то, что уже, по-моему, не раз говорил. Китаем очень легко увлечься. А уж если увлечешься, то уже потом не свернешь.
Вот я хотел бы продолжить эту дискуссию о европейских и восточных языках. Ведь у нас МГИМО действительно сейчас огромный спрос на и китайский язык, и арабский, и другие восточные языки. Но есть один фактор, который все же останавливает очень многих от того, чтобы увлечься в полном смысле этого слова. А феномен заключается в том, что очень много сил необходимо потратить на то, чтобы изучить основы. Ну, начиная с иероглифики, там, в принципе, читать, писать. Ну, а говорить о том, чтобы говорить полноценно, на это необходимо потратить несколько лет. В то время как европейские языки, они в этом плане проще. То есть не надо затрагивать такое большое количество энергии на то, чтобы получить вот этот первичный результат. Вот что вы могли бы сказать, как человек, который знает и английский, и китайский, вот с точки зрения разницы вот на точке входа в эти языки? И стоит ли сворачивать с этого востоковеческого пути?
Вы знаете, есть разница, которую я ощущал, да и любой человек на моем месте ощутил бы в практической работе. Уж если вы претендуете на то, что вы знаете европейские языки, так будьте любезны знать их хорошо. Когда человек пытается говорить на ломаном английском, то возникает желание, лучше бы вообще не говорил. Потом есть ведь такие страны и народы, ну вот французы прежде всего, которые требуют совершенства, они такие перфекционисты. Уж если ты взялся говорить по-французски, то будь добр говорить на нем правильно и достаточно свободно. Ну, может быть, англосаксонский мир не столь требователен, но тоже. Но я еще раз повторяю, если уж ты претендуешь на пользование в работе европейским языком, то будь добр делать это профессионально. Что же касается восточного, ну, я не буду говорить про китайский, это все-таки для меня как-то, так сказать, часть жизни, а вот арабский, да, который я, будучи взрослым человеком, начал учить, уже находясь непосредственно в арабском мире. Там же совершенно другое отношение. И даже те несколько фраз, которые я артикулировал на арабском языке, вызывали положительное, очень доброжелательное отношение моих собеседников, которые, кстати говоря, в большинстве своем, да в абсолютном большинстве, да все, знали либо английский, либо французский, и каких-то проблем коммуникации, работы в арабском мире с, ну, скажем так, по работе, да и по жизни, в том кругу, в котором я общался с местными жителями, у меня не было. А для посещения, там, допустим, какого-нибудь базара, ну, я выучил несколько слов, и счет от 1 до 10 мне этого вполне хватало.
Если обратиться к многочисленным публикациям о Китае, в частности, о политической системе страны, то в центре внимания средств массовой информации традиционно будет находиться фигура председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. А кто же все те остальные руководители, которые, образно выражаясь, остаются за кадром, но тем не менее принимают самое активное участие в процессе принятия ключевых внешнеполитических решений этой страны? Вот за кем тоже стоит нам следить, особенно тем, кто только погружается в эту очень сложную страну?
Следить надо за всеми. Китайские имена не просто запомнить и, к сожалению, не просто артикулировать. Я бы просто, пользуясь случаем, обратил внимание, что все китайские имена значимые. Они все имеют какое-то значение. Это не просто некий, так сказать, лейбл. Это обязательно что-то красивое. Ну, например, Си Цзиньпин. Си – это фамилия. В китайских именах фамилии всегда идут впереди. Вот председатель Мао, потому что Мао Цзэдун, Мао – это фамилия. Так вот, Цзиньпин, Цзинь – это близость, близко, приближать, сближаться. А пин – это часть слова мир, хэпин, и означает спокойствие. Вообще, изначально пин – это ровный, гладкий, но переносное значение – спокойствие, то есть приближающий покой. Вот такое красивое имя у председателя Китайской Народной Республики. При этом важное значение имеет правильное артикулирование. Это твердое пин, инговое, как говорят, окончание в английском языке, пинг, если писать латинскими буквами. У нас же сплошь и рядом некоторые наши комментаторы по радио, по телевидению, если Си Цзиньпин в именительном падеже единственное число говорят правильно, то когда начинают склонять пинем, пиню, это категорически нельзя делать, потому что, скажем, Цзиньпинь, там другие иероглифы, но это такое не очень хорошее слово, может быть. Поэтому я бы просил обратить на это внимание. Теперь, извините, что так долго, но отвечаю на ваш вопрос. В Китае нет вертолетных взлетов, нет людей в современном Китае, которые вдруг случайно оказались бы на вершине власти. Все они проходят довольно большой путь, поэтому все они, в общем-то, специалистам известны, начиная с каких-то более ранних ступеней своей профессиональной карьеры. Уж когда они добираются до правительства, до высших партийных органов. Китай – это страна, в которой есть правящая партия, коммунистическая партия Китая, в ней 96 миллионов человек, и это, как говорится, стержень управленческой системы Китайской Народной Республики. Так вот, все, кто на Олимпе, все, кто занимает высшие посты, они все прошли обязательно, за редчайшим исключением, по кругу руководства регионами, провинциями, автономными районами, городами центрального подчинения, были губернаторами или первыми секретарями партийных комитетов. Потом уходили из Пекина, возвращались в Пекин. Си Цзиньпин много лет посвятил работе, ну, как минимум, в 4 регионах Китая, прежде чем стал высшим руководителем. Поэтому это все люди очень опытные и, в общем-то, все известные. Вы сказали о внешнеполитическом, скажем так, сегменте. Ну вот посмотрите, за эту работу в высшем китайском руководстве сейчас отвечают 2 человека. Высший пост занимает член Политбюро то есть высшего партийного ареопага, ЦК КПК. В прошлом, до этого, буквально вот до этого года, министр иностранных дел в течение многих лет, господин Ван И. Его должность официально называется ответственный секретарь или руководитель секретариата комиссии ЦК КПК по международным вопросам. А возглавляет эту комиссию сам Си Цзиньпин. Эта позиция — это куратор всей внешней деятельности большой страны, великой державы Китай, Китайской Народной Республики. С ним работает в тесной связке министр иностранных дел. В прошлом таковым министром был сам Ван И. Сейчас его сменил Цинь Ган, опытный дипломат, до этого посол в Соединенных Штатах Америки, а до того заместитель министра иностранных дел, отвечавший за широкий круг вопросов, в том числе за информационную работу МИДа, за организационно-протокольную работу министерства. Человек, блестяще говорящий по-английски, а Ван И, кстати, очень свободно говорит по-японски, он был послом Японии. Вот, это все профессионально подготовленные люди. Цинь Ган уж как минимум два, а по-моему даже три раза был в командировках в китайском посольстве в Лондоне, так что имеет большой опыт международной работы. Вот кто сейчас руководит внешней политикой Китая. Руководит ею, формирует ее, конечно, руководитель Си Цзиньпин, но выполняют, воплощают в жизнь вот эти два человека. Ну и заместители министра иностранных дел, я их, в общем, пока еще знаю всех, это все тоже очень профессиональные люди. После партийного съезда осенью прошлого года и первой сессии парламента нового созыва съезд формирует высшее партийное руководство, парламент, сессия формирует новый состав правительства КНР. Произошло определенное обновление партийно-государственного аппарата. Но, опять-таки, это все люди, я еще раз хочу повторить, нам хорошо известные, дееспособные, имеющие большой опыт. И то, что называется их возвышение, это, как принято говорить, merit-based, то есть основано на их деловых качествах.
А вот кроме деловых качеств, какие еще черты китайской дипломатической школы вы можете выделить? И, в принципе, есть ли китайский стиль дипломатии как таковой?
Дополнительно тоже у меня есть вопрос к этому. А какое образование вот у ключевых руководителей? Кто они, гуманитарии? Или есть какие-то, вот то, что вы говорили, о важности математики для изучения тоже международных отношений? Какие у них образования в основном?
Отвечаю, я тогда начну со второго вопроса. Вы знаете, абсолютное большинство из них, из ключевых фигур во внешнеполитической системе, это все-таки люди с профильным образованием, причем чаще всего языковым. Они заканчивали, вот нынешний посол в Москве, Джан Ханьхуэй, блестяще говорящий на русском языке, он закончил педагогический университет именно как русист. Ван И, высшая фигура в китайской дипломатии на сегодняшний день, в прошлом министр, а сейчас куратор внешней сферы, японист по образованию, он заканчивал второй Пекинский институт иностранных языков. Да и все остальные тоже. Кстати сказать, Цинь Ган, министр иностранных дел, в настоящее время он учился вместе с, насколько я знаю, может быть, это и не точно, но я знаю о том, что он учился вместе с Джан Ханьхуэем, послом в Москве, но только учил не русский, а английский язык. Поэтому от языка, как правило, отталкивались, приглашая на работу в министерство. Раньше у них была определенная практика, наверное, не совсем подходящая к современному миру. Они учили английский, один язык. Ну, например, когда я работал в арабском мире, я сталкивался с китайскими дипломатами, которые хорошо говорили на арабском, но не знали ни английского, ни французского. А работать в арабском мире даже с арабским без этих двух языков, ну, невозможно. И справились. И сейчас, как правило, наши коллеги, молодые дипломаты среднего возраста, они хорошо знают оба языка. То есть идет все-таки от, большей частью, я не говорю за всех, но большей частью идет от страновой и языковой подготовки. Теперь, отвечая на ваш вопрос, безусловно, есть стиль китайской дипломатии. Это такой большой стиль. Но что интересно, этот стиль меняется. Меняется прямо на глазах. До недавнего времени стилевой характеристикой дипломатического такого вот подхода китайского была выдержка, терпеливость, сдержанность, нежелание как-то обострять, входить в какие-то конфликты. И это работало. Сейчас ситуация несколько изменилась. Стиль китайской дипломатии стал таким более, я бы сказал, артикулированным, в какой-то мере более напористым. Иногда тоже, знаете, там, это ведь как маятник качается в ту и другую сторону, иногда, может быть, заходит за какие-то черты. В Китае даже появилось такое понятие «джан ланг вайдяо». Это значит «дипломатия боевых волков». Потому что на определенном этапе, совсем недавно, где-то как-то, ну, года, может быть, 3-4 назад, и как-то вдруг китайские дипломаты и в центре, в отделе печати Министерства иностранных дел, и на дипломатических постах за рубежом стали высказываться более напористо, в какой-то мере даже более агрессивно, в хорошем смысле слова. Я не знаю или не помню случаев, чтобы в этом деле, в этой риторике китайские коллеги переходили, так сказать, черты приличия, вежливости. Но сама артикуляция, сам набор слов стал значительно более таким, я бы сказал, уверенным. Это, возможно, имеет объективные причины. Китай действительно вышел в число передовых государств, сравнялся по экономической мощи с Соединенными Штатами Америки, а по некоторым показателям даже и превзошел, и, в общем, продолжает развиваться достаточно динамично. Поэтому, ну, что называется, китайская дипломатия имеет моральное право заявлять о себе более громко. Но такие вот родовые черты, а именно умение ждать, умение выстраивать какие-то схемы, не принимать решения спонтанно, как говорят в Китае, и дао те одним ударом ножа, это есть такое китайское выражение, это все осталось.
Вот хотел бы развить вот эту американо-китайскую тему. В своей знаменитой книге о Китае Генри Киссинджер, объясняя разницу между западным и китайским типом мышления, приводит пример различия между двумя настольными играми. Это шахматы и игрой вэйцы. Да, го, то, что больше известно.
Вэйци.
Облавные шашки. А как бы вы наглядно могли бы проиллюстрировать диаметральную противоположность западного и китайского такого мировосприятия, стратегической культуры, может быть, даже внешней политики?
Это, конечно, сложный вопрос. На эту тему можно книгу написать. И, кстати, Генри Киссинджер в своей знаменитой книге о Китае эти вопросы действительно отразил. Да, есть такое сравнение с шахматами, теми и другими. Я не очень с этим согласился бы. Игры разные, знаете ли, но цели и там, и там. То есть, так сказать, атака и оборона. Выстраивание какого-то баланса между атакой и обороной. В шахматах, классических шахматах, надо, так сказать, поставить мат королю, да? А черным, там, допустим, надо защищаться. Есть схемы защиты, там, защита Чигорина, Каракан, там, какая-нибудь сицилианская. То есть, не только атака, хотя атака — это на самом деле суть шахматной игры. Игра Го — это вот тоже, так сказать, окружение. Окружение и выход на стратегический простор. В чем-то родство с известной китайской азартной игрой Мадзян, которая тоже, в общем, это выстраивание из костей разного рода фигур. Разница есть, но я бы не сказал, что она уж такая большая. Не случайно в Китае очень сильная школа классических шахмат, и мужская, и женская. А, скажем, игра Го, она у нас в Айти известна под японским названием Го, она значительно большее распространение имеет, ну, в нашей стране, чем во многих, скажем так, азиатских странах. Может быть, это малоизвестно, но у нас признанные мастера, проводятся соревнования, и, в общем, Го процветает. И я бы распространял эту игру. Она, знаете, вот мы говорили с вами о гимнастике ума. Так вот, игра Го — это просто идеал такой вот гимнастики. Теперь о различиях. Вы знаете, различий, ну, конечно, много. И внешний характер, там, в Китае едят палочками, да, в других странах, там, не только в Европе, давайте весь мир брать, едят преимущественно все-таки ножом и вилкой, ну и так далее. У нас цвет траура черный, а в Китае буддийская традиция, цвет траура белый. Есть чисто бытовые привычки разные. Но самое главное, родовое отличие, которое вносит, ну, я бы сказал, ну, такую какую-то черту, разграничивающую между типами мышления, это все-таки язык. Китайский язык, он ни на что не похож. Это иероглифы, которым невозможно пририсовать лишнюю черточку, а слог, который ему соответствует, невозможно там добавить какую-то, я не знаю, букву. Поэтому весь этот язык, он даже с точки зрения классического восприятия грамматики вообще ее лишен, потому что нет флексии, нет изменяемых частей слова. Все зависит исключительно от порядка слов предложений. Уж простят мне специалисты, я не специалист. Такое сравнение, но китайский язык, вообще голова любого человека, который говорит и думает на китайском языке, это своего рода компьютер, где происходит перебор вариантов, где нету гибкости, где слова не изменяются. И вот это, конечно, накладывает сильнейший отпечаток на сам тип мышления. Вот это главное отличие.
А вот есть ли какие-то в китайской культуре и в китайской системе как таковой какие-то табу? Вот что должны знать абсолютно все, когда сталкиваются с китайцами? Что делать ни в коем случае нельзя для того, чтобы не настроить против себя любого китайца?
Ну, таких много, в общем-то, правил. Правил, ну, я бы сказал, бытового общения и повседневного поведения. Ну, например, мы вот нашей, в широком смысле слова, русской нации, российскому комьюнити, свойственно как-то быстро сближаться. Если есть какая-то симпатия, мы едва ли не с полоборота готовы там обниматься. И вот мы уже там выпили по рюмке, и вот уже друзья. В Китае этого нет и быть не может. Поэтому не надо никогда с китайскими коллегами как-то сразу вот с места в карьер, там, вась-вась такую вот выстраивать отношения. Потому что в Китае к партнеру, к собеседнику должны привыкнуть, должны к нему присмотреться. Поэтому какие-то более такие близкие отношения, возможно, ну, со второй, с третьей встречи. В китайском языке есть такое понятие «лао пэньё», это переводится как «старый друг». Так это не просто вот «старый» и «друг», это некая характеристика. Если тебе можно доверять, вот как только ты переходишь в категорию «лао пэньё», это значит, с тобой уже можно серьезно разговаривать и вести дела. Это не должно удивлять и не должно отталкивать, что вот как-то китайцы какие-то холодные, вот как-то они там не очень идут на сближение, они просто изучают. Вот это, наверное, первое и главное, что нужно иметь в виду, общаясь с китайскими партнерами.
Андрей Иванович, сегодня в политическом дискурсе все чаще встречается такой термин, как парламентская дипломатия. В этой связи на следующий вопрос. Скажите, а зачем институту, занимающемуся преимущественно внутриполитическими вопросами, необходимо поддерживать связи со своими визави из других стран? В чем смысл этого процесса, этого термина?
Ну, я начну ответ с вопроса на вопрос. А известно ли широкой аудитории, что самая старая по возрасту, по стажу международная организация, созданная для публичной и непубличной политики, для обсуждения политических вопросов, это Межпарламентский союз, который был основан в 1889 году, значительно старше, чем все остальные. Я уж не говорю об Организации Объединенных Наций. Это первое. Второе. Видите ли, когда-то дипломатия была, ну, не столь уж далекие времена, всеобъемлющей. И поэтому наше посольство занималось всеми вопросами. Ну, в отдельную группу была выделена военная дипломатия, поэтому при больших посольствах у нас есть аппараты военных атташе, это люди в форме, которые занимаются связями по линии вооруженных сил. А потом как-то вот эта вот вся дипломатия начала почковаться и дробиться. Возникли такие понятия, как экономическая дипломатия, финансовая дипломатия, транспортная дипломатия, потому что те вопросы, которые стали обсуждаться в рамках международного общения, приобрели специальный характер. И просто, как говорится, навыков переговорной работы и знания языка оказалось недостаточно. Я хорошо помню 90-е годы, когда я работал в Китае. Мы возобновили с китайскими нашими коллегами контакты, прерванные до этого где-то на рубеже 60-х годов, в области мирного атома, атомной энергетики, или в области космических исследований. И сразу стало понятно, что нужны люди, знающие не только язык, но и сам предмет. Мы, как могли в те же 90-е годы, тянули и многое сделали для того, чтобы запустить механизм этого сотрудничества. Мы, я имею в виду, классические, скажем так, дипломатические работники, но потом передали эстафету тем, кто лучше это знает. Вот в этом ряду и парламентская дипломатия. Вы совершенно правильно сказали, основная задача – это законотворчество, поэтому и называется законодательная власть и законодательные органы. Но у законодательных органов довольно широкие разветвленные международные связи. Существует межпарламентское измерение в работе различных международных организаций. Все европейские организации на нашем пространстве. Вот есть СНГ, а есть межпарламентская ассамблея СНГ, есть организация договора коллективной безопасности и есть парламентская ассамблея. Если мы посмотрим в другую сторону, как говорится, карты, вот есть Шанхайская организация сотрудничества, но и сейчас ведутся разговоры о том, чтобы дополнить ее тоже парламентским измерением. Это веление времени, потому что, в конце концов, нужны и какие-то простые вещи, связанные с обменным опытом законотворческой работы, да, вот как у вас, а как у нас, до обсуждения серьезных политических вопросов, выхода с какими-то совместными заявлениями по тем или иным вопросам международной жизни, отражающим солидарную позицию стран. На Межпарламентском союзе принимаются резолюции, которые, как говорится, имеют, может быть, отраслевой характер, ну, например, обеспечение безопасности информационно-коммуникационной сферы. Это вроде бы специальный вопрос. Но там тоже есть законодательное измерение, да, принятие мер для того, чтобы обеспечить это законодательным путем. Ну и последнее, но, может быть, очень важное сейчас. Когда идет общение по линии, как я уже сказал, межправительственной, по линии Министерства иностранных дел, других правительственных структур, это от и до на 100% выражение позиции официальных своих стран. Если я обсуждаю какие-то вопросы, например, сотрудничества в космосе, то я не фантазирую, что мне там кажется, начитавшись, как говорится, писателей и фантастов. Я четко довожу до собеседника наши потребности моей стороны и мои возможности, что мы можем предоставить и в чем мы нуждаемся. И все. А вот парламент, он немножко раздвигает эти рамки. И можно, ну, как-то более раскованно и более гибко обсуждать те или иные международные проблемы. Это особенно важно сейчас. Из-за украинского кризиса мы фактически фактически утратили возможность нормального взаимодействия по их вине с нашими партнерами с той стороны, ну, в основном Запада, я имею в виду Европу, да. Соединенные Штаты Америки. А вот в парламентском измерении, пускай это очень нелегкие дискуссии, это столкновение мнений, порой высекающие искры, но это все-таки общение. И не следует об этом забывать. То есть вот как-то получается так, что в современной жизни именно парламентское измерение международного общения становится более востребованным.
Андрей Иванович, я бы хотел, чтобы этот разговор не заканчивался, но, к сожалению, мы должны подводить итог нашему разговору. Спасибо вам огромное за то, спасибо, что вы с нами сегодня были. А радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Андрей Иванович, спасибо.